добрый день. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, миссионер, священник, отец Даниил Сысоев. Добрый день, отец Даниил.
Добрый день. Храни Господь вас.
Отец Даниил, сегодня по вот вашей инициативе мы будем говорить об обожении. Это вот было ваше предложение, вообще такое понятие православное, можно сказать.
Я думаю, да, одно из основных понятий в православном учении о спасении – конечная цель нашей жизни, конечная цель жизни любого православного христианина – это стать Богом по благодати, обожиться. Как говорит апостол Петр в своем послании, что мы стали причастниками божеского естества.
Но вот в Библии нет такой формулировки, такого слова «обожение».
Формулировка есть «причастники божеского естества» у апостола Петра. В послании Петра есть. В первом послании Петра эти слова есть. Хотя слово «обожение», конечно, в прямом смысле не упоминается в Библии. Аналогом библейским является слово «усыновление». Усыновление Богу и богопричастие, богообщение. Действительно, обожение – это главная надежда христиан, и это то, что следует за спасением. Действительно, если вдуматься, так некоторые говорят, что, что было бы, если бы Адам не пал. Некоторые даже договаривают для того, что вот, если бы Адам не упал, не согрешил, все было бы ужасно, там, конечно, мы бы никуда не пошли, были бы там людьми неразумными, не знающими, не познающими. Между тем, если бы Адам выбрал бы благо, выбрал бы волю Божию во время грехопадения, если бы он отказался от мятежа сатаны, то уже тогда бы он достиг бы обожения. И той самой цели, которой говорит книга Бытия, чтобы вы будете подобиями Бога. Бог ведь создал нас по образу своему и по подобию решил создать, но создал только по образу. Потому что богоподобие – это то, что достигает человек при помощи Святого Духа, усилиями в любви и в других евангельских добродетелях. Вот это богоподобие, обожение, усыновление или бесстрастие, или причастие божескому естеству, вот все эти слова описывают одну и ту же удивительную реальность, ради которой, собственно, и создан человек, ради которой задуманы небеса, растянутые и вылеплены земля Господом Богом, ради которой, собственно, мы и созданы.
Отец Даниил, вот все-таки какое определение можно дать слову обожение?
Слово обожение, значит, причастие Богу по благодати, так что человек становится по благодати тем, чем является Бог по природе, кроме общения в сущности. Это вот очень точное, очень важное уточнение. Попробую его расшифровать. Что значит благодать для начала? Да, благодать – это несотворенная сила Божия, которая дается даром человеку. Дает даром человеку через святые таинства, подаваемые по вере и усваиваемые при помощи доброделаний человеческих.
Благодать – это вот некое счастье?
Нет, это сила Бога, это его жизнь самого Бога, которая дает человеку. Это не просто счастье, нечто, сделанное Богом. Да? Это сама божественная жизнь, Бог, которая вручается человеку, и человек становится сам богоподобным, сам становится Богом. Как Господь сказал, вы Боги, и дети, и сыны Всевышнего все. И вот эти слова Господа, которые были сказаны тем, кому было верено Слово Божие, как говорит Евангелие, они говорят как раз о той самой цели, которую мы признаны. Мы Боги по призванию, будущие дети Божии, богоподобные. И вот вдуматься в то, какое великое призвание для нас нам принадлежит, конечно, очень важно, потому что слишком часто мы себя недооцениваем. Мы хотим каких-то мелочей от Бога, просим, да? Семейное счастье, там, здоровье, там, финансовое благополучие. Все это, конечно, хорошо. Но при этом мы забываем о самом главном, что Бог хочет, чтобы мы были его детьми, стали похожими на него и достигли единства с ним.
То есть надо смотреть дальше.
Да. Христианин должен смотреть на самую конечную цель и к ней устремляться. Поэтому и говорится на православной литургии «Горе имеем сердца». То есть сердце мы должны иметь в небеса. Там, где наша Родина, где наша цель жизни, там, где мы должны найти свое место. Мы должны превзойти свою человеческую природу, преодолеть ее, не уничтожив, а поднявши ее. Как говорит апостол Павел, мы не должны совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Это поглощение смерти жизнью, поглощение тленной природы, нетленной жизни Создателя и есть обожение, когда человек, оставаясь человеком, становится сверхчеловеком, становится Богом по благодати.
Отец Даниил, вот кажется, такое стремление к обожению просматривается еще и в древнегреческой мифологии, где можно читать о людях-богах.
Я скажу так, что это представление прослеживается всегда вообще, оно прослеживается с момента створения человека, потому что человеку была изначально поставлена задача стать Божьим подобием. Другое дело, что это задача с самого начала решалась неправильно. Если можно сказать, что ложное обожение – это причина гибели человека в раю. Ложное обожение. И, собственно говоря, что захотел Адам? Он захотел обожиться, но без Бога. Он захотел безбожного обожения. «Будете как боги, знающие добро и зло», предложил дьявол Еве, и она согласилась. Да и сам дьявол, что он сказал? «Я буду равен Всевышнему». Вот это как раз попытка стать безбожным богом, это была первопричина всех грехов, и она, собственно, и остается. Потому что кто такой Бог? Это повелитель всего сущего, всеведущий, всезнающий, абсолютно мерило всех вещей, повелитель неба и земли. Что хочет человек сделать, если он атеист? Он хочет назвать себя всезнающим, всеведущим, повелителем неба и земли. То есть он пытается стать богом, но без бога. Богопротивным богом, если угодно. Это антиобожение. Собственно, греческая мифология знает об других попытках такого же безбожного обожения. Это та же самая сатанинская и адамова попытка извратить изначальное призвание человека. Ведь, собственно, в чем коварство дьявола? Дьявол никогда не говорит абсолютно чистой лжи, потому что чистая ложь невозможна. Дьявол чуть-чуть портит, чуть-чуть сбивает с цели человека. Он добро говорит, сделать нужно злым способом. В результате получается, кажется, крайнее зло. И вот и то же самое с обожением. Предельная цель человека – стать Божьим подобием, стать Богом по благодати. Извращается дьявол, он говорит так, ты стань Богом не по благодати, а своими силами. Вот, но от этого никак цель человека не изменяется. Человек не должен, отказавшись от дьявольского обожения, стать животным, да, к чему может дьявол предложить. Опуститься человеку. Нет, человек должен подниматься выше, он должен становиться Богом по благодати. Делается это как? Обожение начинается с того, что человек раскаивается в грехах своих, изменяется мировоззрение, принимает, доверяется, вверяет себя Богу, понимает, что без Бога ничего не может, и, будучи спасенным в таинстве крещения, он начинает жить божественной жизнью, усваивая ее через добродетели. Мы уже много раз говорили, наверное, и другие священники об этом, наверное, говорили, что добродетель для православных, то есть добрая привычка, это не просто какое-то свойство человеческой души. Это свойство божественной природы, которое усваивается человеческой душой. Поэтому добро нужно делать ради Бога. Но что происходит? Представьте себе, там человек одно свойство Божие усвоил, второе свойство Божие усвоил, третье свойство Божие усвоил. Ведь добродетели одна с другой вытекает. Если человек кроткий, он постепенно учится быть смиренным. Смиренный постепенно приучается к надежде. Надежда, она призывает к нам божественную любовь. То есть человек постепенно становится богоподобным по душе своей.
То есть вот есть уже явные признаки, которые показывают на вот процесс обожения,
да,
человека.
Да, человек действует. Действует эта нестворённая сила, действует она, причем вполне осязаема, причем для других людей, но не для самого человека. Вот интересно, да? Потому что Господь, в отличие от дьявола, что делает? Господь закрывает для самого человека, который спасается, восходит к обожению, закрывает для него его внутренний духовный рост. Для чего это нужно? Чтобы человек не возгородился, не сказал, что я это сделал, моя рука спасла меня, сила моя это сделала. Нет, Господь делает так, чтобы человек всегда помнил, что все он получает от Бога. И дьявол делает наоборот. Дьявол наоборот говорит, а ты должен гордиться сам, ты должен возноситься сам, ты должен подниматься сам. Ну, как раз-то вот та самая разница, да, то есть человек, который обуживается с Богом, он поднимается Божьей силой и не замечает этого.
А все-таки вот само слово как давно появилось?
Впервые слово «обожение» упоминается у отцов второго века. Оно упоминается у отцов второго века, начиная с Феофила Антиохийского, у Оригена, оно есть из учителей церкви, да, если говорить так. И вообще оно становится общим местом во всем православном богословии с IV века, с великой Каппадокийцы, с того Фанасия Великого. Но мысль об обожении была, например, у Иринея выражена. Он сказал так, «Сын Божий становится сыном человеческим, дабы и сыновей человеческих сделать детьми Божьими». Вот, это как раз та мысль, которая есть у святого Иринея, но она, собственно, и библейская, да, потому и послал Бог Духа Сына Своего, который вызывает наших сердцах Ава Отче.
Отец Даниил, это вот было некое вот новое откровение кому-то из святых отцов впервые,
это... Нет, это просто новая формулировка, как обычно библейское учение. Собственно, слово «Троица» тоже появляется в конце второго века, но не значит, что, например, христиане до Феофила Антиохийского в Троицу не верили. Они просто говорили, что мы верим в Отца, Сына и Святого Духа. Вот точно так же, когда употреблялось начали во втором веке употреблять слово «обожение», не значит, что раньше в это люди не верили. Люди говорили, мы усыновляемся Богом, мы становимся богами по благодати, да, мы усваиваемся Богом, мы становимся причастниками божеского естества, да, вот оно. А теперь просто эта формула стала, появилась некая новая богословская формула, более точно описывающая вот эту внутреннюю духовную реальность.
Отец Даниил, вот кажется, что у большинства людей живут, но даже не задумываются о том, что есть такая цель, как обожение человека.
Я скажу так, что они не задумываются, но к ней стремятся отчасти. Почему это отчасти? Дело в том, что человек, когда стремится к вечному счастью, он, очевидно, не может найти это вечное счастье в тленном мире. И он, очевидно, желает получить некое бесконечное счастье от некой вневременной реальности. Ну, понятно, что иначе не получишь. Но вечное счастье, оно достижимо только в Боге. Опять-таки, человек ищет, например, полную справедливость. Но разве полную справедливость может неполный мир вместить? Конечно же, полная справедливость человек находит тоже только в Боге. Человек ищет абсолютной совершенной красоты. Но ради совершенной красоты, а может быть, в несовершенном тленном мире. Когда человек ищет несовершенной красоты, совершенной красоты, он может найти только у совершенного красотворца, скажем так. Вот. То есть, на самом деле, все глубинные стремления человека, все без исключения, они, в конце концов, стремятся как лучи к центру, к обожению. И мы можем сказать так, что обожение не осознается людьми без Христа, и это правда. Потому что Христос указывает возможность достижения этой цели. Но тяга к обожению, если угодно, тоска по обожению вложена в сердце любого человека. Ведь это не случайно. Ведь каждый из нас, когда был сотворен Богом, был сотворен руками Иисуса Христа. Вот в тот момент, когда в утробе нашей матери яйцеклетка снился семенем, и мы с вами появились, кто нам дал душу? Душу нам дал Творец, Господь Иисус Христос, который является светом, просвещающим всякого человека, идущего в мир. И он указывает цель обожения.
Отец Даниил, мы сейчас вот можем остановиться и дать слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Отец Даниил, добрый день.
Добрый день.
У вас на редкость точная формулировочная составляющая. Душа радуется, что Бог вам такое доверил. Но у меня к вам такая просьба. Все же расскажите о качественности обожения. Ведь у Павла, опять-таки, в Новом Завете есть фраза, но не открылась, какими будем. Это вот первое. И второе, все же даже вот в нашем облике, вот благодать, в общем-то, на разных людях разные, на ком-то больше, на ком-то меньше. Ведь мы же в царство уходим, не в либеральную казарму, где у всех одинаковые кровати, сапоги и портянки. Угу. Вот разница все же есть. Вот об этом расскажите. Ибо у отцов 4 века это есть.
Георгий, да, Паламы, пожалуйста. Спасибо. Да, конечно же, это есть у учеников, у всех отцов церкви. Безусловно, обожение, во-первых, это динамический процесс. Давайте будем корректно, так? Обожение – это процесс, который происходит постепенно здесь, начинаясь и не оканчиваясь никогда. Дело в том, что ведь Бог бесконечен. Потому процесс познания и уподобления ему, он тоже абсолютно бесконечен. Как я говорил, обожение есть не просто нравственное состояние, не просто этическое состояние, не просто состояние, скажем так, человека в состоянии блаженства. Это некое состояние богопричастности. То есть это, если угодно, состояние, как попытаться это объяснить, встречи двух миров. Бог проникает в человека в той мере, в какой человек открывает ему свое сердце. Эта мера, она, конечно же, изменяется. Человек может открыть свое сердце сначала больше, потом уменьшить, да, сердце. Как сказал апостол Павел, помните, к Коринфянам обращаясь, вам не тесно в моем сердце, а вот в ваших сердцах мне тесно. Это действительно такое бывает не только с апостолом, но и с самим Господом Богом. Как говорит его апокалипсис, вот я стою у двери и стучу. Если кто откроет мне, то я войду и буду вечерять вместе с ним, и он со мной. Но это касается и будущего. И в будущем та мера, которая открыта сейчас, вот мера открытия сердца, мера уподобления Богу в уме, в воле, в чувствах, в теле, да? Потому что обожение охватывает всего человека, не только душу, но и тело человека. Недаром Господь наш воплотился, чтобы мы обожились. Поэтому и плоть наша причастна божественной славе, которая подается нам в таинствах церкви. И здесь как раз-то очень важно помнить, что вот эта мера, которую мы сейчас выбираем, насколько мы усердно сейчас к этому стремимся в мере, настолько много мы и получим в царстве. Здесь мы, к сожалению, очень часто забываем о такой вещи, что нам не только надо в царство попасть, но и от нашего усердия зависит еще, где мы там будем. Вы правы, в царстве нет казармы. Как говорит апостол Павел, одна слава луны, другая звезда, солнце, и звезда звезды отличается в славе. Так что так и будет в воскресенье мертвых. Вот действительно, слава и сила людей, которые в царстве, она различна по мере подвигов и трудов, но не в силу заслуг. Ведь надо очень помнить, важно понимать, что когда мы говорим об значении подвигов для спасения, здесь не идет речь об каких-то внешних заслугах. Здесь идет речь об том, что подвиг и усердие человека Ну, если он разрабатывает сердце человека, разрабатывает волю, душу человека, и человек становится более богоприемным, тем паче, что человеческие силы, они сотрудничают с Богом, поэтому усиливаются. Собственно говоря, обожение в том и заключается, что человек, сотрудничая с Творцом, как Господь сказал, без меня не можете творить ничего, он одухотворяется, обоживается, пропитывается божественной славой и силой. Так что вот есть рука человека, но она пронизана божественной силой. Причем в прямом смысле. Так? Поэтому Господь и говорил даже апостолам, да, руки возложить и исцелить больных. Так действительно этот дар есть, исцеление, которое дан церкви, до сих пор бывает. Даже внешне проявляет эта сила, через даже тело действующее, даже через тряпки действует. Помните, апостол Павел вытирал когда пот с лица, и даже его вот эти платки с потом, они исцеляли больных.
Отец Данила, вот все-таки разная слава или уровень славы в Царстве Божьем, вот это вот разное положение, которое ну, люди будут да. занимать там, в чем вот, по-вашему, оно будет выражаться? Это разный уровень развития или ну, разные должности, что ли, род занятий?
Я думаю, что дело не в должностях, а в разных уровнях чести. Господь в какие-то пример нам приводил. Помните, может быть, в Евангелии сказано, что господин уходит, раздает мины. Один на мину приобрел 2 мины, другой 5 мин. Господин оставляет ему эти мины, третий там 10 мин. И тот, кто приобрел 10 мин, получает 10 городов, кто 5 мин, 5 городов, так, кто 2 мины, 2 города. То есть есть некая слава, честь, некое место в управлении новой вселенной, которое дается людям.
А можно ну, сказать, что это и разный уровень познания?
И, конечно же, и разный уровень познания, разный уровень силы, разный уровень славы, даже, можно сказать, разный уровень светимости. Поэтому говорит даже Даниил в своей книге, что разум будет сиять на тверди небесной, как звезды навеки навсегда. То есть, действительно, и свет будет разный. Они будут как звездочки там, 10-й степени сверкать, да, другие как первой степени, первостепенные звезды, а другие как солнце будет сверкать. То есть, и мера светимости, она тоже будет разная. Собственно, почему даже свет изображается, да, вот святые в свете изображаются? Потому что это, этим проявляется тот самое сияние славы Бога, которое живет в обоженных. Оно дается сейчас в таинствах, и оно живет в человеке. Причем это не символ, не образ, это действительно реальное некое сияние, нетварный божественный свет, тот самый свет, который апостолы видели на фаворе, тот самый свет, который любой православный христианин чувствовал при участии в таинствах, особенно в исповеди, чувствовали, да, это прикосновение этого теплого луча света, который очищает грех. Вот это действительно слава, которую видели и многие люди на земле, начиная с Моисея, которого невозможно было глядеть, да, то, что лик его светился, оканчивая Серафимом Саровским, преподобным Силуаном Фонским, на которых не могли смотреть из-за полыхающего света, который изнутри них струился, потому что как раз вот этот свет Божьего лица внутри уже них жил.
Нам сказано уже, вот сейчас здесь живущим будьте совершенны. Да. Отец Даниил, вот насколько человек себя сделает более совершенным здесь сейчас, в этой жизни земной, возможно, это вот залог развития
ну, я не сказала, в будущем? Я скажу так, в вашей формулировке я отвечу очень просто, не насколько. Человек сам себя сделать совершенным не может, понимаете? Совершенным человек может стать при сотрудничестве с Богом. Бог предлагает, человек соглашается. Совместно с Богом человек усовершенствуется. Поэтому здесь надо помнить слова Макария Великого. Бог спасает нас, Бог очищает нас, Бог просвещает нас. При нашем усердии, при том, что Он нам дает силы, что для этого усердие.
А вот как вы сказали?
Но при этом Он делает вид, что мы сделали все сами.
Да, вот как было уже сказано, что обожение – это динамика, да. То есть это постоянное действие. Действие Божие или все-таки человеческое тоже?
Бог, да, богочеловеческое действие. Именно не человеко-божеское, да, а богочеловеческое действие. Бог призывает, а человек откликается. Бог помогает, человек дальше действует. Вот интересно, можно по апостолам посмотреть, например. Смотрите, апостолов кто призвал? Сам Бог, да? Вот, но апостолов потом Господь посылает и говорит, идите, попадите в Евангелие все твари. И дальше сказано, и они пошли Господу поспешствующие чудесами. То есть Господь шел по следу их с чудесами. Они пошли проповедовать ногами, естественно, трудились так, но за ними по следам шел Господь и подтверждал их слово чудесами. Так вот происходит. Такой вечно манящий бег. Есть на эту тему специальная книга в Библии, которая так и называется «Песнь песней». Величайшая книга Ветхого Завета, которая рассказывает о взаимоотношении возлюбленного Бога и влюбленный в него души человеческой. Жених, Бог и невеста, душа в вечном движении бегут друг за другом. Поэтому, кстати, в этой книге она переполнена динамикой, но у нее нет сюжета. Это неудивительно. Это удивительное таинственное описание того, что происходит в глубинах человеческой души, когда душа человека и Бога общаются между собой в этом удивительном брачном союзе, который продолжается в вечности. Ведь даже последние слова песни-песни какие? «Беги, возлюбленный мой, будь подобен оленю и серне на горах бальзамических». То есть, действительно, обожение, этот бег обожения убегая, уходит дальше всех времен. В глубины вечности человек убегает за Богом, забывая о земле, забывая о смерти, забывая о тлени и зачарованный сладчайшим ликом Иисусовым. Вот это и есть величайший бег человека, влюбленность в Бога и влюбленность в Бога в человека.
Даем слово позвонившему. Пожалуйста, говорите.
Я звонил, но, похоже, вам Бог дал мне отвечать на сложный вопрос. А вот скажите, вот как по-вашему? Ну, вот Моисей, общаясь перед лицом Бога, вернулся со светом. Вот, ну, были двое со Спасителем, и они не вернулись со светом. Вот. Более того, 70 старейшин поднимались вместе с Моисеем на гору и тоже были не освящены. Как по-вашему, почему по-разному? Одни светятся, другие нет. Спасибо.
Один и тот же свет является светом для одних, а для других огнем гиенским. А гиенский огонь, который обещан Богом, дьяволом и ангелом его, это огонь присутствия Божия. И сказано же у апостола Павла, будет Бог будет все во всем. Так ведь? То есть очевидно, что он будет и в грешниках. В грешниках он будет поедающим огнем, несветимым. Потому что тот, кто закрыл духовные очи грехом, своим упорностью и мятежом, такой человек, не раскаявшийся, не способен увидеть свет божественного лица. Как и поет церковь, нечестивый не увидит славы Твоей Христе. Но мы, веря в Тебя, сияние славы очи, воспеваем Тебя, человека любче. Действительно, если человек не любит Бога, он света не увидит, но он его почувствует. Почувствует его не изнутри, а совне. Дело в том, что чтобы увидеть свет, надо быть во свете. Поэтому и в 32-м псалме что сказано? «Во свете твоем узрим свет». То есть во свете твоем мы увидим свет. В каком свете? В свете Отца мы увидим свет Сына. Светом Отца, который дает возможность видеть свет Сына, является Дух Святой. Свет от света. И вот свет Духа Святого, он входит внутрь человека и открывает духовное зрение, чтобы увидеть свет Сына, Сына через него привести к Отцу.
Ну вот входит не в каждого человека при соприкосновении.
Да, потому что, естественно, есть люди с запертыми дверями. Так те, у кого двери заперты изнутри, те и не впускают в себя Духа Божия.
А даже человек может и не подозревать, что двери его заперты.
Ну да, он может себе уговорить, что он не подозревает, что дверь заперта, скажем так. Обычно это называется так. Ну, мне некогда, дел полным-полно, да, это так, настолько важная вещь, что сейчас этим некогда заниматься. Вот выйду на пенсию, пойду в храм, вот когда там что-то важное будет, не трогайте меня, пожалуйста, своим Богом, нечего, ко мне пристали все. Вот эти все безобразия, они, конечно, и отдаляют человека от Бога. Вот. Но, конечно же, тут вопрос заключается в том, что человек заключил свое сердце, закрыл на замок эгоизма. Самая страшная вещь, которая не дает человеку обожиться, знаете, какая? Это утверждение такое: «Я сам знаю, как мне жить, не лезьте ко мне, оставьте мне, дайте мне, оставьте меня в покое, не дай Боже, не лезь ко мне в душу». Попытка есть, чтобы душа была отдельной, вот это, конечно, то, что мешает человеку обожиться.
Отец Даниил, вот, что хочется подчеркнуть, что без обожения, вот как вы сказали, человек не успокоится, не будет себя чувствовать счастливым.
Это понятно, как сказал Августин, ты создал нас для себя, ни в ком ином не может успокоиться сердце наше, пока не придет к тебе. И это правда, на самом деле все беды, которые сейчас есть в мире, и были всегда в мире, здесь ничего нового нету, они происходят от того, что человек отказался идти к обожению. Потому что ведь раз Господь поставил в притворении такую задачу, раз еще до начала мира он решил соединить все творение воедино под главой Христом, как сказано в послании к Ефесянам, значит, человек, отказавшийся от этой цели, он теряет право называться человеком. А более того, если мы помним, что Бог – источник жизни, и Христос – это жизнь, как он сказал, я путь истинной жизни, я воскресение жизни, то человек, отказывающийся от Христоупотребления, отказывается от жизни. И помни, опять-таки, что Бог Иисущий. И как сказал Бог, явившись в горе, на горе Хариве, да, в непалимом купине, «Я есть сущий, так и скажи, сущий послал мне к вам». Тут отказывается от Бога, отказывается от существования. Собственно говоря, действительно, отказ от обожения есть отказ от бытия, просто вообще. То есть тут выбор такой, или вечное скольжение в бездну небытия, потому что никогда человек не соскользнет этого полностью, потому что рука Божия никогда не отпустила до конца. Вот. И отказ от жизни, погружение в смерть, отказ от света, погружение в тьму, или наоборот, вечный бег в свет, вечный побег в жизнь, вечный побег в бесконечное существование, переполненное с бытием. Вот как раз обожение делает человека все более и более сильным. Про это, кстати говоря, и Давид говорил, он говорил, что обновится, как у орла, юность твоя. Действительно, есть замечательный такой пример, и многие христиане знают это, что те люди, которые угождают Богу, к старости становятся мудрее и сильнее, чем молодые. Вот интересно, кажется, да, что вот старик, он такой дряхлый человек, вроде зачем к нему идти, но к старцам люди пойдут, да? Они пойдут, они к молодому человеку какому-нибудь, да, пойдут.
Ну, хорошо, если старец стал мудрее.
К духоносному старцу, я подчеркиваю, это речь не о просто земной мудрости, а о причастности к Духу Святому. И вот действительно здесь как раз человек молодеет. Я общался с истинно духоносными старцами, и я скажу так, что более счастливых людей я не видел. Они переполнены жизнью и мудростью, и силой. Вот это удивительное, конечно, состояние, которое невозможно создать руками. Никакая мудрость, никакие знания вот этого не дадут, если человек не вживается, не сбегает в Бога, если угодно. Это огромный опыт богообщения, он как раз-то является таким сердцем жизни человека.
Прочитаю вопросы, поступившие от Николая. Николай пишет: получение даров Святого Духа является ли признаком обожения?
Оно является условием обожения. Дело в том, что дары Святого Духа есть двух родов. Есть дары Святого Духа, данные для возрастания человека, и есть дары Святого Духа, данные для церкви. Дары, данные для церкви, могут быть в человеке даже в том случае, если он до конца Богу не служит. А вот апостол Павел сказал, да, что если я даже имею всю знание, всю веру, так что могу и горы переставить, не имея любви, то я ничто. Вот, и эти дары, они могут послужить для церкви, но они могут еще быть только в осуждении для человека. Есть же дары, которые даны для евангельских добродетелей. Вот, и они проявляются в плодах. Вот дары – это условия обожения, а признаки обожения – это плоды. Понимаете разницу, да? Одно дело – дар, семечко, а другое дело – плод, который вырос и в душе человека. Плод же описан в апостоле. Плод же Духа, есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера, воздержание. Таковых нет закона.
Даем слово позвонившему. Пожалуйста, говорите.
Данила, вот вопрос, конечно, посложнее. То есть вот вы говорите об обожении как о шаге вперед. Но ведь возможно же и шаг назад, который случился у Люцифера, у Валаама, у Надава, Авиуда. Вот для того, чтобы этого шага не было, что нужно? Спасибо.
Никогда не верите себе, никогда не надеяться на себя, никогда не доверять себе. Всегда верить и надеяться только на Бога, полагаться только на Него. Я уже говорил, что про Иуду не скажу, про него Писание прямо не говорит, а вот про Люцифера и про Адама и Еву Писание прямо говорит, что они тоже хотели обожения, но безбожного. Они решили добиться всего сами, своей силой, своим умом, своей волей. И это лозунг современной цивилизации, так ведь? Надейся на себя. Как там один психолог говорит, у него страшная проблема, он перестал верить в себя. Я говорю, молодец, выздоравливать начал. Вот. На самом деле, Господь часто приводит к обожению через разбитые надежды. Как хорошо сказал один английский поэт, благодарю тебя, Боже, который всегда ломаешь потолки, которые всегда строены собой, чтобы я мог увидеть звездное небо. Действительно, чтобы увидеть звездное небо, чтобы увидеть могущественную руку Бога, надо в нее броситься. Надо положиться на нее, потому что любая попытка самонадеянности, веры в себя, есть отход от надежды на Бога и от веры в Бога. Чем дольше человек живет в церкви, тем дольше он живет в таинствах, да, чем больше он живет в церковной жизни, тем больше он понимает, что самая маленькая тень надежды на себя, самая маленькая часть веры в себя уже лишает человека Божьей силы. Собственно, именно так произошло с Иудой, который захотел царство земного, и хотел безбожного обогащения, да? Вместо того, чтобы богатство в небесах собирать, как Господь наш советовал, он захотел нажиться на Господе, и себялюбие съело его душу. И он покончил с собой, кстати.
Отец Даниил, получается, что действие человека к обожению себя самого – это лишь полное послушание Богу. Ну, вот кажется, что это и не совсем-то активное действие. Просто послушным.
Послушный человек, он на то он и послушный человек, что, во-первых, он активно слушает то, что ему Бог говорит, а во-вторых, он активно исполняет то, что ему приказано. Понимаете, все очень просто. Вот.
Вот это активность получается.
Ну, конечно же, но в том направлении, которое Бог приказывает. Дело в том, что да, конечно, с внешней точки зрения часто кажется, что это пассивно. Но это и понятно. Понимаете, вот сравните обычного человека, вот нас с вами, например, да, Ирина? Вот. И там человека, который пляска стоит. Или эпилептика. Кто будет более активным? Ну, конечно, эпилептик. Будет кататься по полу, пускать пены изо рта там, да? Вот прыгать, дергаться начнет. Но я подозреваю, что продуктивность от его активности будет очень маленькой, так ведь? Мы с вами сейчас достаточно пассивно сидим, вот, да, воду попиваем, да, разговариваем. В принципе, что у нас двигается там? Руки да язык, больше ничего, собственно, особо не двигается. Но все-таки мы что-то делаем, так? Вот если бы мы с вами начали здесь кричать и прыгать по студии, вряд ли что-нибудь хорошее получилось бы. Вот точно так же в вопросе послушания. Послушный человек слушается Бога, слушает Бога. Слушается Бога и исполняет то, что ему сказано. Да, кажется, что он сделал мало действий, но в результате его действия изменяют весь мир. Но это даже, кстати, не важно, это побочный эффект на самом-то деле. Дело в том, что человек, идущий как Божий, не может даже внешне ничего и не поменять. Ему-то это не важно, он же не для этого живет, понимаете? Его задача какая? Его задача стать богоподобным существом. Именно поэтому как раз вот это действие обожженного, оно бывает внешне достаточно мало, кажется малоактивным, при этом оно переполнено внутренней жизнью.
Пожалуйста, говорите, вы сейчас в эфире, мы вас слушаем.
Отец Даниил, отличный пример с эпилептиком. Классный пример, Бог вам дал на редкость хорошее сравнение. Но я хочу вас о чем попросить. Вот вы правы в том, что говорите, что Бог действительно сам показывает человеку не просто один вариант исполнения, но молитву, а несколько. Ну, один, там, второй, третий, и тот, который хочет сам Бог. И знаете, что самое интересное, что Бог стремится к обогащению нас опытом. Не всегда его вариант самый короткий и самый простой. Мы же люди привыкли, ну, к быстрому, раз и получил. Вот, вы правы, действительно много вариантов, и там есть возможность для творения. Другое дело, что у Бога важная часть опытности, та самая, которая идет к долготерпению, совершенству. Спасибо.
Да, спасибо за комментарий, но я бы даже продолжу вашу мысль. Дело в том, что Бога бывают длинные пути, которые на самом деле короткие. А у людей бывают короткие пути, которые на самом деле очень длинные. Знаете, вот, даже есть такая поговорка про еврея, который спрашивает, как вы проехать туда-то, такой-то пункт. Говорит, вам какой-то, скажите, назвать длинный-короткий путь или короткий-длинный? Вот именно такой. Длинный-короткий, который длинный по размеру, но хорошая дорога. А короткий-длинный, который дорога короткая, а ухабы там на ухабе, да, и с ямами.
Вот да, то же бывает самое. Такое. Да.
Вот то же самое деле спасения. Дело в том, что настоящее творчество заключается в том, что человек начинает соучаствовать в творении мира. Вот в чем особенность обожжения? Ведь обожженный человек, стремящийся к обожжению, постепенно очистившийся от страстей, от злых похотей, он начинает не просто бороться с грехом, он начинает творить, исполняя волю Господа. То есть в каком смысле? Бог через него, как через разумное, как через разумного сотворца, исполняет свою волю в отношении этой вселенной, ведя мир к той цели, которую он поставил. Вот на этом построен, например, ходатайство святым. Вот, например, дайте, у нас есть у православных христиан есть практика просить святых молитвенной помощи. То, что называется, иногда неверно молитвы святым, но это для краткости называется. Идет речь как раз о помощи, чтобы святые помогли на своей молитве. Но святые здесь помогают именно как? Они сотворцы Богу. Потому что Бог обожженных людей призывает как соучастников творения. Ну, пример ангелов тоже очевиден. Например, да? Ангелы, они являются соучастниками в управлении Вселенной, посылают на служение для хотящих получить спасение. Вот как раз это пример, который касается не только ушедших из этого мира, да, людей, но и касается людей, живущих на земле. Человек, стремящийся к обожению, очищенный от страстей, идет по какому принципу? Сначала послушание слепое. В каком смысле слепое? То есть человек понимает, сначала проверяет, разумно проверяет, Бог ли это говорит. Одно значит, что говорит Бог, он слушается Бога и начинает делать, как говорит Бог, вопреки часто своему здравому смыслу. Потому что он часто, будучи маленьким еще, не понимает, что от них хотят. Вот. И Бог часто действует по бразильской системе, обучает. Бросил, значит, выплывай. Как кажется, выплывает. На самом деле он аккуратненько снизу поддерживает, да, и аккуратненько волны убирает, чтобы выплыл и нормально проплыл. Но человеку кажется, что он барахтается сам. И постепенно человек опытностью и терпением, как вы правильно заметили, приучается к тому, что он начинает полагаться полностью на Бога, прекращая доверять себе. Вот когда человек полностью дает возможность прекратить доверять себе, то есть прекращает доверять себе полностью, или хотя бы какую-то зону полного недоверия к себе создает, вот тогда, значит, Бог переводит его на новый уровень. Бог начинает ему раскрывать свои замыслы о мире и дает ему возможность уже разумно сотрудничать с Богом. Бог дает ему откровение и объясняет ему. Это называется не дружба с Богом. Помните, Господь так ученикам своим сказал? Он сказал, что я не называю вас рабами, ибо раб не знает воли Господа своего, а вы назывались друзьями, ибо то, что ко мне Отец, я открыл вам. Вот многие неправильно думают, что касается это всех. Но это должно касаться всех. Но, к сожалению, многие люди еще, к сожалению, из рабского состояния, из-за своей самонадеянности, из-за своей веры, да, веры в самих себе, из этого состояния еще не вышли.
Дорасти нужно.
Действительно, надо дорасти, безусловно.
Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Татьяна Занила, вот неприятная и, в общем-то, довольно сложная вещь. Вот само слово «страсть». Да? Вот вы помните знаменитую фразу Иисус Навина, когда он сказал, что Бог-то Бог ревнитель. Uh-huh. Вот. Но есть случай гнева Божьего. Есть случай, когда Бог сожалел о погибшем мире. Ну, естественно, о любви. И это что, все бесстрастно? Вот это как? Спасибо.
Ну, конечно, бесстрастно. Слово «страсть» означает, имеет два значения. Собственно говоря, одно значение, то есть зло, ваша привычка, с двумя оттенками. Первый оттенок – страдательность, то есть подверженность манипуляции. А второе значение – это то, что порождает страдания. Внутри Бога боли нет. Бог не страдает, он не подвержен боли, он не подвержен манипуляциям совне. В этом смысле он, конечно же, безусловно, бесстрастен. Нет, кстати, никак не следует, что он безэмоционален. То, что Бог без эмоций, об этом Писание не говорит. А вот наоборот, говорит очень много, как вы помните.
Писание говорит, Бог есть любовь.
Да, и любовь не... Но, кстати, вот здесь это слово вы не очень удачно подобрали для Писания. Слово «любовь» – это скорее не эмоция, а состояние воли. Предельное состояние воли, ну, как говорил, сказал бы Платон, желание высшего блага возлюбленного, скажем так. Вот, а описание любви – это, скажем так, описание о Божьем, между прочим. То есть, богосоединение с Богом, да? Вот, и оно недостижимо до конца. А что касается эмоций Бога, ну, опять-таки, та самая ревность Божия, гнев Божий, да, радость Божия, милосердие Божие, благоутробие Божие, человеколюбие Божие. Там, ну, потрясающий пример Засии приведем, да, когда Бог говорит, я решил погубить их, но когда я решил погубить их, перевернулось во мне сердце мое, и я пожалел их. Понимаете, ну, если мне скажут, что это не эмоция, что в Боге нет эмоций, я скажу, ну, простите, а о чем же здесь написано?
Ну, явно написано, да.
Да, конечно же. И более того, мы, живущие с Богом, знаем экспериментально, что Бог очень эмоциональный. Но эти все эмоции полностью находятся в гармонии с его разумом, с его волей. В Боге нет этой дисгармонии, нет манипуляции, нет этого высшего из-под контроля какого-то подсознания, потому что Бог есть весь разум, весь чувство, весь силы, весь могущество.
Ну, у нас у людей вот эмоции часто идут без разума.
А это результат расстройства нашей природы, которая лечится как раз тровобожение. В изначальном замысле Бога о человеке, как было в первом Адаме до грехопадения, ум управлял волей, чувствами, и они были все на месте.
Отец Даниил, Вера спрашивает, поясните, что такое в православии преподобный?
Так как раз-то то, о чем мы говорим, чрезвычайно подобный Богу.
Ну, поэтому вопрос такой.
Да, преподобный, чрезвычайно подобный, преподобный, то есть сверхподобный Богу, достигший богоподобия.
Или обожение тоже.
Да, конечно же. Богоподобие и обожение – это одно и то же. Почему здесь мы слово употребляем подобие? Потому что есть вещи, которые не происходят в обожженном. Есть вещи, которым он не становится. Обожженный не становится несотворенным, не становится вечным, не становится безначальным. Это и понятно, да? Сотворенное существо не может стать несотворенным. Но быть причастным вечности мы можем. Быть причастными несотворённости мы можем, быть причастными, да, вот этой безначальности мы можем. Вот причастность, то есть как бы черпание из Бога вот этих божественных свойств мы можем, да, но человек не может стать Богом по природе. Вот это очень важный момент. Да, человек не может иметь источник жизни в самом себе. Он всегда жизнь имеет от Бога. Как говорит святой Макарий Великий, даже тогда, когда я всегда весь в тебе, я всегда знаю, что ты Бог, я твое творение. Я всегда знаю, что ты Господь, я твой раб. Хотя ты возвысенная до Сына. Вот эти слова нужно как раз напомнить. Что касается преподобного в техническом смысле, это означает святой из монахов. Обычно монах, то есть безбрачный человек, давший обет безбрачия, который достиг полноты богообщения. Вот в техническом смысле это означает. Ну, а слово «преподобный» все-таки касается все-таки, на самом деле всех людей.
Повторю, уважаемые радиослушатели, у вас есть еще возможность обратиться к священнику с вопросом или высказать свои рассуждения, поделиться своим мнением. Номер телефона прямого эфира 8-499-197-22-51. Повторю, 8-499-197-22-51. Итак, отец Даниил, вот что хочется еще уточнить. Значит, как было сказано, обожение — это непрестанное действие, динамика. Вот можно еще для всех нас как-то повторить, отметить шаги необходимые.
Ну, чтобы быть обоженным, сначала надо быть спасенным. Это понятно, да? То есть не спасенный не может быть обоженным. И поэтому, например, в Ветхом Завете обожение было надеждой человека, но не было реальности, потому что люди еще не были спасены. Как их спасти, понятно, да? Покайтесь, примите веру в Христа Спасителя, примите прощение грехов в крещении, получите дар Духа Святого в причастии, в миропомазании и соединитесь с Богом через плоть и кровь Господню. Это то, что делает человека спасенным. Затем же человек, получивший эти силы, начинает исполнять святые евангельские добродетели, и таким образом постепенно он их усваивает в себя, они становятся его добродетелями. Как сказал Дионисий Ариподит, путь к боготворящему бесстрастию идет только через исполнение делающих Богом евангельских добродетелей. То есть евангельские заповеди, те заповеди, которые дал Господь, это путь к достижению обожения, единственный путь, который возможен. Делается он при условии, конечно, следования силе Божией. В чистоянце подаваемых.
Да. Затем слово позвонить. Да, пожалуйста, говорите, вы сейчас в эфире.
Отец Данил, похоже, это последний вопрос, но, наверное, самый сложный. Вот. Ну, ведь во времени, когда не только растает грех, но возрастает и благодать, ясно, что примеров числа обожных людей становится все больше и больше. Ну, это ясно, Ян Кронштадтский, там, Луковой Наяснецкий, там, вот, знаменитая святая Тереза, там много народу, нет смысла их перечислять, но говорится, что время благодати, время, когда эта благодать растет, заканчивается, и что наступит день, когда люди забудут об этом, и тогда только ангел будет вещать с небес Евангелие. Как по-вашему, до того момента, когда закончится время благодати, сколько еще? Как вы думаете? Спасибо.
Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, нашедшего Святому Духу на вас, и будете моими свидетелями, начавшие от Иерусалима и Самарии, даже до края земли, сказал Господь Спаситель.
Так что... Отец Даниил, ну, я так думаю, что Игорь Леонидович вот такой ответ знает и читал. Ну, вот,
поэтому...
Ваши ощущения...
А то я, простите, не дерзаю слова Спасителя отвергать, простите. Не наше дело. Дело в том, что конец... Желание становиться святым, он означает конец мира. Непонятно разве? Собственно, время мира ограничено именно той границей, когда люди прекратят желать войти в царство. Понимаете? Вот когда они прекратят желать, то, конечно, мир закончится. Откуда мы знаем, когда? Сейчас мы видим, что мир сей, как обычно, он не желает слышать об обожении, он желает безбожного обожения, да? Он желает своими силами добиться бессмертия, для этого клонирования и все эти длинные штучки, да, делаются. Вот. Человек пытается своими силами добиться абсолютного счастья, абсолютного устройства порядка на Земле, поэтому эти бредовые теории там, да, об устройстве Земли. Вот человек пытается своими силами управлять силами Вселенной. И пытаясь это делать, человек забывает об источнике счастья, боли, и поэтому... Конечно, церковь, она как бы вытесняется в гетто, да, такое своеобразное. Церковь до конца, самого конца мира будет порождать обоженных людей. Более того, мы знаем, что самые великие святые у православных христиан еще впереди, знаете? Православные христиане самую великую святость покажут во времена гонения Антихриста, последние 3,5 года существования Вселенной. Да, но это уже будет не плод мира, а плод нашего табора, который сбегает в небо, нашего корабля, да, который будет полностью вытеснен из всех сфер Земли. И вопрос, удастся ли сейчас церкви преодолеть это сопротивление мира, захочет ли общество наше раскрыть свое сердце для Божьего призыва, это вот вопрос, собственно, времени сочетания мира. Захочет, Бог продлит времена. Не захочет. Господь соберет последних избранных, и мы уйдем к Нему. И обоженные поселятся в своем царстве. Как сказал апостол, мы умерли, наша жизнь скрыта Христом в Боге. Поэтому, когда явится Христос жизнь наша, то мы явимся с Ним во славе. Вот, конечно же, вот все зависит сейчас от желания общества, но и активности церкви. Но здесь надо, не надо переоценивать активность церкви. Дело в том, что все-таки дело церкви не заниматься там ни политикой, ни культурой, ни нравственностью, ни то есть, общественной. Да, задача церкви – людей вести к спасению, к святости. В этом главная задача церкви. Слишком часто церковь требует тех вещей, которые Бог ей не поручал делать. Вот. Конечно же, есть вещи, которые помогают церкви исполнению ее роли. Например, то же самое государство, да? Или хорошие привычки народа того или иного. Так? Это вещи, которые помогают церкви нести спасительное дело. Но церковь все-таки заботится не об этих привычках, хотя она их поддерживает, и молитвы поддерживает, и делом. Дело церкви – нести весть об единственном Спасителе. Дело церкви – делать из людей богов. Как сказал Юстин Попович, церковь – это мастерская богов. Она берет 70 килограмм кровавой глины и делает из них живого бога. Естественно, не сама, а тот, кто в ней. То есть Дух Святой, пребывающий в ней вовеки. В этом дело церкви. И это дело будет продолжаться всегда до самого конца мира и даже дальше. Будем ждать, пока не кончится время, и встретимся после конца. Потому что обожение, оно начинается на земле, но тут, но после земли оно не заканчивается. Собственно, там-то начинается самая широкая река святости. Если сейчас нам много чего мешает, мы пробиваемся, да, сквозь этот ураган, слепящий снег зла, который летит нам, да, как пурга в лицо, то тогда, когда мы дойдем домой, там уже будет тепло. Там, ну, вот это стремление найдет место для полной реализации. Вот там-то наш великий бег за Богом только и начнется, собственно говоря. Вот там-то великий. Часто нам еще до конца и спасения, может быть, не усвоено бывает нами, да, хотя, да, ну, на полноте в крещении, вот не усвоено до конца оно бывает. Потому что зло бывает и борет нас изнутри, мы, бывает, падаем, да, как говорит Писание, мы праведник 7 раз на день падает. Кстати, бывает, знаете, да, праведники чаще, чем грешники падают. Знаете, да?
Нет.
Праведник бывает 7 раз упадет в день, а грешник 1. Почему разница только? Праведник каждый раз встанет, а грешник так как свалился, так лежать будет, как свинья, хрюшка. Вот в этом и разница.
А все-таки такая закономерность, что у праведника чаще падает?
Да нет, закономерности, конечно, нет. Есть закономерность, что праведник чаще искушается. Ну, это понятно, да, когда кто сражается, на того и школьный огонь, понимаете, да? Кто не сражается, а что с ним сражаться? Понятно, да, поэтому, естественно, есть среди вне церковных людей, которые находятся во власти, как вы знаете, дьявола, а среди них не есть больше, как бы, возможности жить обычной, нормальной, порядочной жизнью, чем среди православных. У православных, у христиан, у них или пан, или пропал. Понимаете, или ты пан, в смысле господин, то есть Бог по благодати, или ты пропал навсегда. А там, так они все пропащие, вне церкви находящиеся люди, то, естественно, на них особой атаки-то дьявола нет. Потому что одно дело, дьявол знает, что, ну, это понятно, ну, будут они какие-то добрые дела делать. Конечно, дьяволу это не нравится, он будет стараться помешать. Ну, мало ли, что там у него в концлагере там буч какая-то есть. Другое дело, когда против него фронт идет, атакующий его и освобождающий из его лагеря людей, вводящих в царство. Поэтому, конечно же, обоженным тяжелее, но и больше награды все-таки. Согласитесь, сражаться за земной трон и сражаться за трон небесный, ну, это большая разница, так ведь? И точно так же, естественно, если мы хотим стать богами, нам требуется больше потрудиться. Но заметьте, что чем больше мы трудимся, тем больше награда. Именно потому, что сердце расширяется. Как писал царь Давид, «Я бежал по пути Западе твоих тогда, когда ты расширил сердце мое». Это расширение как раз достигается усилиями. И Авраам, когда увидел ту награду, немыслимую, просто потрясающую награду, которую дает Бог обоженным, он очень пожалел, знаете? Он очень пожалел, что мало потрудился.
Отец Даниил, вот у нас остается несколько минут, еще, может быть, какие-то шаги вы тоже отметите.
Путь таков.
Посоветуете.
Путь таков. Во-первых, если мы с вами хотим быть обоженными, мы должны в эту цель вглядываться, мы должны понять, что это такое. Есть потрясающий путеводитель по пути к обожению, называется «Лестница преподобного Иоанна Лествичника». Как раз ты последние 3 ступеньки там полностью описывает состояние обоженных. Об земном небе и боготворящем бесстрастии, об союзе 3 добродетелей и об Христовой любви. И святой Иоанн Лествичник говорит так: «Бегите усердно, как говорил некто, положивший восхождение в сердце своем, бегите, чтобы успеть». Потому что наша задача – успеть перейти через стену греха. Наша задача успеть войти в Царство. Наша задача бежать за Господом, не прилепляясь к земле. Чтобы достигнуть обожения, очень важно побороть привязанность к земле.
А почему вы говорите «успеть»? Можно не успеть.
Можно опоздать, навсегда.
Вы имеете в виду, что жизнь может прерваться?
Да. Если человек на земле не устремился к обожению, он не получит его никогда. Понятно? Про это сам Господь сказал, да? Поспешите войти тесными вратами, потому что многие захотят войти потом и не успеют. Тогда станет владыка дома и закроет двери. Станете стучать мне и говорить: «Господи, Господи, отвори нам». Он скажет: «Отойдите от меня, я не знал вас». Они как же скажут: «Господи, ну как же не знал? Ты же учил нас, ты проповедовал в наших перекрестках». Он скажет: «Отойдите от меня, я не знал вас, никогда делающий беззаконие». Поэтому надо торопиться. Потому что время у нас очень мало. Мы можем навсегда опоздать. Мы можем навсегда пройти мимо царства. Потому что если человек не стал обоженным, он погиб. Спасение в том и заключается, что человек соединяется с Богом. Мало получить прощение грехов, хотя и это очень важно. Нужно еще приучить свое сердце к добродетелям. Вот это цель, которой живет христианин. Потому что во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни обрезание, но вера, действующая любовью. Кто поступает так, мир на тех и на Израиле Божием. Вот поэтому мы должны, как говорит апостол Павел, бежать, забывая уже сделанное, устремляясь вперед. Не настигнем ли мы, как настиг нас некогда Господь Иисус Христос? Мы должны стремиться в небеса, иначе мы опоздаем, и сияющий Новый Иерусалим окажется для нас закрытым. Не дай нам, Господи, бегите по пути любви, бегите по пути обожения, и корона небесного императора увенчает наши с вами главы.
Отец Даниил, вот в оставшиеся 2 минуты хочу вас попросить, расскажите, что вот сейчас в миссионерской деятельности. У вас намечаются поездки, это летний сезон?
Да, уже, к счастью, у нас такая радость была на День Святого Духа, на следующий день после Пятидесятницы. Был выпуск, первый выпуск нашей миссионерской школы, школы православного миссионера. У наших миссионеров очень большой опыт накопился за эти годы, за этот год и за поездки, которые мы совершили. Сейчас мы уезжаем в разные поездки. У нас будут поездки в разные епархии, в Мордовию, в Татарстан, в Крым, в Челябинск. Возможно, будет поездка в Таиланд, возможно, будет поездка в Казахстан и другие регионы.
Вот интересно, в Таиланде тоже православные общины?
Да, в Таиланде есть православная община, очень активный батюшка, отец Олег Черепанин. Действительно, там православная миссия идет очень активно, и язычники обращаются к Христу Спасителю. Причем тайцы считались до недавнего времени практически необращаемыми. Но самое интересное, что обращение происходит именно потому, что Слово Господне касается их сердец. Вот, так что надеюсь, что эта миссия будет продолжаться. А мы набираем новый набор, и у нас сейчас будет начиная с церковного года, 14 сентября, начнется занятие нашей школы подготовки миссионеров новой. Мы собираемся сейчас жить по принципу «сегодня Москва, завтра весь мир». Мы занимаемся проповедью Евангелия всем, чтобы собрать быстрее как можно больше людей в Царство Господне, чтобы обоженные достигли своей цели.
Отец Даниил, успехов вам.
Спасибо, Господь.
Я напомню, в передаче «Православное слово» участвовал кандидат богословия, миссионер, священник Даниил Сысоев. Всего доброго всем.
Спасибо, Господь.